С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Сегодня в завершении цикла художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко слушайте рассказ «Отец».
Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице с оживленным, озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемые несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей. Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому что чаще всего мне приходилось видеть отца, взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков. Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других. Он знал несколько языков, но это были странные, ненужные никому другому языки. Румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать. Такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы, но тоже они были как-то ни к чему. Делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то удовлетворенный говорил: «Такую штуку можно продать, ну, не меньше, чем за 15 рублей».
«А материал стоил 30».
«Да молчи, Варя, молчи! Ты ничего не понимаешь».
«Конечно, ты много понимаешь».
Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности с коммерческой точки зрения тех операций, которые в магазине происходили. Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом. Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:
«Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки-то играть».
«Ты ничего не понимаешь, Варя! Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает».
«Ой, да нам-то что от этого? Мало ли кто был на войне, так всем и давать в долг».
«Ай, да ты ничего не понимаешь, Варя, ничего». Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам, и когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.
«Ты ничего не понимаешь, Васька!»
— сказал сконфузившись отец. «Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой до сих пор считаю невыясненным? Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через 3-4 дня я привел в исполнение адский план. Открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу. В ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и такие слезы. Как все в отце было оригинально! Также была оригинальна и необычна его страсть покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие. Чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальной, и чтобы все думали, что вещь куплена за 500 рублей, когда за нее заплачено только 30. Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтения. Мы взбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой странного вида вещью.
«Что это такое?»
— с беспокойством спросила мать. Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.
«Увидите, увидите!
Сейчас поставим его!» Когда его поставили, и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, он оказался колоссальной величины умывальником с мраморной, лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.
«Ну?» — торжествующе обратился отец к окружающим.
«Во сколько вы оцените эту штуку?»
«Да для чего она?»
«Ты ничего не понимаешь, Варя!»
«Алеша, скажи-ка ты, а? Сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?»
Алеша льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка всплеснул измазанными чернилами руками и натурально воскликнул.
«Какая прелесть! Ха! Сколько стоит? 425 рублей, да?»
«А ты, Варя, сколько скажешь, а?»
Мать скептически покачала головой.
«Да что же, ну, рублей 15 за него еще можно
да
дать».
«Да много, ты понимаешь!
Можете представить, весь этот мрамор, красное дерево и все
стоит по случаю всего 25 рублей.
Вот сейчас мы его попробуем.
Марья! Воды!
В монументальный рукомойник налили ведро воды. Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.
Течет! Течет!
Надо позвать слесаря!
Марья! Марья, сбегай!
Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это 6 рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умывальник поселился у нас. Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника. Но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:
«Вы ничего не понимаете!»
У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный, отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему, покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок. Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь. Потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.
Но струя не дремала.
Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацепившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал. Иногда же умывальник вертел струей. Вертел, как змея, головой, поворачивал ее, кривлялся. И тогда нужно было бегать вокруг, вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву. Становились вокруг, протягивали на нее десяток рук, и загнанная струя как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала. Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтение. Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку. То была странная процессия. Впереди 3 человека тащили громадный 4-угольник с отверстием посередине. За ними 2 несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще 2 человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием величиной с крышку небольшого сарайчика.
Что это?
Лампа! Весело отвечал отец.
А я думала, тумба для афиш.
Не право ли? Прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.
Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного.
Тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.
Ну как думаешь, Алёша, сколько она стоит, а?
3000.
Ну, а ты что скажешь, Варя?
Мать, севшая в уголку, беззвучно плакала. С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.
Эх, Варя, ты ничего не понимаешь. Васька, сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа, а?
7000, сказал я, обойдя вокруг лампы. Ну, по крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.
Много ты понимаешь,
растерялся отец. Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин 14 фунтов, налитый в нее потек, отравил воздух. А когда слесарь исправил ее, тот самый, который украл шапку, то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня. А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон. Тихо потрескивала и извительно прищелкивала своим крохотным красным языком. Отец стоял перед ней в немом восторге. Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.
Ой, что еще?
Часы! Часы! Счастливо смеясь, сообщил отец.
Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом. По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина 4, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек. Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный, неуклюжий аппарат со всеми частями, болезненно как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным, отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой. Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме. Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы, стремглав, проскакивали у него сбоку. Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий. А стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске. Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень, и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в 11:00 вечера. Часы пригодились нам как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат. Мы брали 3-летнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась трепещущая, испуганная из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи. Мать назвала эту комнату проклятой комнатой. Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина. Журчали ручейки воды, вытекавшие из умывальника на пол. А по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржанием. Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили изумленные, испуганные. Комната была пуста, и только 3 крашеных 4-угольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.
«А что ты с ними сделала?»
— спросили мы мать.
«Продала».
«А много дали?»
— спросил молчавший доселе отец.
3 рубля. Только не они дали, а я, чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром».
Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот. «Много ты понимаешь?» Теперь он умер, мой отец.
В завершении нашего цикла художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко сегодня вы услышали рассказ «Отец» в исполнении народной артистки России Галины Петровой и актера Дмитрия Бабушкина. Всего вам доброго, с Богом!